Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Всем добрый день, и действительно в эфире 100 вопросов атеиста, за пультом Полина Иванкевич, а на все ваши вопросы, как всегда, отвечает Сергей Львович Худиев. Сергей Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напоминаю, что вы можете присылать нам все свои вопросы, комментарии, а также вообще какие-то мысли, особенно если вы атеист или представитель другой религии. Конечно же, вы можете нам звонить на телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Также у нас есть Viber, WhatsApp, куда вы можете нам писать. Плюс 7 977 850 0996. Также, конечно же, вы можете писать через сайт. И у нас есть мобильное приложение. Ну и, конечно же, видеотрансляции ВКонтакте и в Фейсбуке. Ну а начнем мы с вопросов с прошлых эфиров. Нам спрашивает Марат. А пророчество Иоанна по своей туманности отличается от Нострадамуса?
Да, конечно, отличается. Но тут важно еще заметить, что пророчества Иоанна, они носят характер, как вам сказать, не только, даже, может, не столько предсказаний, сколько они раскрывают духовный суть событий. Понимаете, мы часто под словом «пророк» понимаем предсказатель будущего, там такой отдел долгосрочных прогнозов. На самом деле миссия пророка шире. Пророк объясняет смысл происходящего. Пророк указывает на те духовные реалии, которые стоят за событиями в нашем мире. И вот образы, которые мы находим в книге Иоанна Богослова, они обозначают некую духовную реальность, которая стоит за теми или иными явлениями в нашем мире. И, конечно, есть разные подходы к истолкованию книги Иоанна Богослова. Есть, в частности, такой футуристский, так называемый, метод прочтения, когда люди видят предсказания о конкретных событиях в будущем. И это отчасти оправданный подход, это отчасти так. Но книга Откровения, она имеет большее значение, то есть это не просто там предсказание, которое сработает когда-то в будущем, а пока оно не имеет к нам отношения. Это книга, которая описывает события, скажем так, духовный смысл событий мировой истории. В этом отношении блудница там на звере багряном, которого поена кровью святых, это в ближайшем историческом контексте Римская империя, но это некий символ той духовной реальности, которая стоит за преследующей христиан земной империи. Это речь может идти о Римской империи, о Наполеоне, об нацистской Германии, о сталинском СССР, о Северной Корее, о том, что вот этот духовный образ блудницы на звере багряном, она описывает ту духовную силу, которая стоит за всеми гонителями христиан. И поэтому, может даже оправданно это там прилагать к каким-то конкретным событиям в будущей истории, но смысл откровения, он глубже. Он описывает ту духовную реальность, которая стоит за человеческой историей.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Вопрос от Игоря. Все научные утверждения поддаются проверке. Как можно проверить религиозные?
Как вам сказать, не все утверждения, скажем так, знание – это гораздо более широкая область, чем научное знание. Научное знание – это подвид знания. Есть масса вещей, которые мы знаем, из которых мы исходим, но которые не имеют отношения к естественным наукам и, естественно, научными методами непроверяемы. Ну вот, был там, даже до сих пор есть великий спор и препирательство между так называемыми норманистами и антинорманистами. Вот Рюрик, он кто такой был? Он был по происхождению скандинав или он был славянин? Люди много очень копий на эту тему ломают, и они не могут поставить физический эксперимент и сказать, ага,
значит, показатели давления находятся в такой-то, в таком-то коридоре, следовательно, мы доказали, что Рюрик был славянин. Это, к сожалению, невозможно. Возможно только рассматривать исторические свидетельства, которые допускают различные истолкования. Я как-то спокойно совершенно отношусь к тому, что Рюрик был скандинав. Нет, как-то в то время не было вообще понятия национальности у людей, и это никого не волновало. Но вы не можете это установить методами естественных наук. Вы не можете установить методами естественных наук, что Пушкин был там смертельно ранен на дуэли с Дантесом. А может быть, все свидетели врут, а может быть, это все Пушкин подстроил, чтобы убежать от кредиторов. Мы не можем поставить физический эксперимент и доказать, что было в истории. Тем не менее, историческое знание — это знание. Мы знаем, что существовал Древний Рим, там, что Фоменко и компания не правы, при том, что мы не можем это подтвердить физическими экспериментами, мы можем только опираться на дошедшие до нас исторические свидетельства. Есть знания, скажем, нравственного характера. Например, мы все знаем, что нельзя убивать невинных людей. Человек, который будет претендовать на то, что он этого не знает, ему никто не поверит. У нас есть внутреннее такое знание нравственного закона. И он тоже не имеет отношения к науке. Я приведу пример, который я постоянно привожу, но вот он хорошо подходит. Есть, например, такой мыслитель Питер Сингер, который, по-моему, 33-е место занял в списке ведущих мировых интеллектуалов, и он говорит, что можно не только делать аборт, но можно убивать уже родившихся младенцев. По этому поводу у него есть разногласия с частью его собратьев-атеистов даже. Можем ли мы поставить эксперимент и доказать, кто из них прав? Там, ну, научный эксперимент поставить там и сказать, что вот, вы знаете, тут параметры держатся в таком-то коридоре, следовательно, младенцев убивать можно. Или нет, параметры держатся в другом коридоре, и мы таким образом посрамили Сингера, ему научно доказали, что он не прав. Нет, нельзя. Но, тем не менее, нравственное знание — это знание. Мы знаем, что нельзя убивать младенцев. И человек, который претендует на то, что это не знает, он просто психопат и выпал из человеческого рода. То есть знания о мире, они шире, чем научные знания. Более того, знания на уровне личных отношений. Вот я помню, смотрел английский сериал BBC-шный под названием «Доктор, am I normal?» Ну, примерно можно перевести как там «Доктор, я не сумасшедший?» И там одна из серий была посвящена религии. Там ведущая этого сериала, такая Таня Байрон, она такая ортодоксальная атеистка, такого, знаете, в стиле Докинза. И она там приходит, там она сначала опрашивает людей, страдающих душевными расстройствами, которые слышат голоса в голове, потом каких-то медиумов, которые с духами разговоры разговаривают. Потом она приходит в монастырь католический и беседует там с монахиней. И выясняется, что в 22 года и Таня Байрон, и эта монахиня, они приняли важное решение в своей жизни. Таня Байрон вышла замуж, а монахиня ушла в монастырь. Она спрашивает, почему вы ушли в монастырь? Меня позвал Иисус. Вы можете это научно доказать? Нет, конечно. И она так торжествующе говорит, ага. Но так и Таня Байрон не может научно доказать, что она может доверять своему мужу. Опыт личных отношений он научно не верифицируем. Она может сказать, что ее муж хороший человек, что он ее любит, что у нее есть опыт отношений, который доказывает, что она может ему доверять. Но это не имеет отношения к науке. Она не может это научно доказать. Более того, там, когда она выходит замуж, это все-таки решение, которое очень важно для ее дальнейшей жизни, но это решение принимается не на основании науки. Ну или решения, которые принимаются в суде. Вот в суде опрашивают свидетелей. И часто от свидетельских показаний зависит, проведет человек остаток жизни в тюрьме или нет. И нам часто нельзя научно эти свидетельства как-то обосновать. Мы не можем поставить эксперимент. Это, опять-таки, событие, которое произошло в истории, мы не можем отмотать пленку назад. Поэтому есть масса утверждений, в которые мы верим, которые мы принимаем как истинные, из которых мы исходим, и которые не являются доказуемыми в рамках научного метода. потому что научный метод, он имеет ограниченную область применения. Он очень хороший в своей области, но его область действия ограничена. Ну и мы должны отдавать себе отчет, что, конечно, научный метод, он практикуется людьми. У людей есть свои частные предпочтения, в том числе политические. Люди действуют в атмосфере, в определенной политической атмосфере. Ну, вспомните незабвенного Трофима Денисовича Лысенко. Можете найти, наберите в гугле «Сессия восхнил», по-моему, 49-го, что ли, года, где там лысенковцы громят вейсманистов-морганистов. Вейсманисты-морганисты — это генетики, собственно, которые потом одолели, потому что им правы просто оказались. Лысенко удалось убедить советское начальство в том, что его научные воззрения больше соответствуют марксистско-ленинской идеологии, и это продавалось за науку. Причем не только в тоталитарных государствах, там, что продавалось за науку в нацистской Германии, это вообще очень грустная история. В вполне достаточно свободных государствах, типа Британии или Америки, тоже 100 лет назад расовая теория была научной. Не каким-то, знаете, таким, знаете, сумасшествием, как сейчас, а абсолютно респектабельная, уважаемая научная теория. Евгеника была научной практикой. То есть научный метод иногда склонен приводить людей к глубоко ошибочным верованиям. Сейчас мы наблюдаем, вот прямо сейчас приходят новости, когда в одном университете в Штатах сделали исследование относительно проблемы так называемого трансгендеризма, то есть когда люди себя относят к противоположному полу, и оказалось, что результаты этого исследования не понравились сильно активистам трансгендерного движения, и эти работы были прекращены. То есть наука все время развивается в ситуации определенной, в определенной политической ситуации ее развивают живые люди, которые склонны ошибаться или даже грешить, ну, как с так называемым питлдаунским человеком, когда долгое время за уникальную находку в рамках человеческой эволюции считалась прямая подделка. Это просто, ну, напильником человек сделал подделку, склеил там разные фрагменты костей. И, конечно, мы должны понимать, что научный метод, он при всех своих достоинствах, он ограничен и он подвержен ошибкам. И он не охватывает всю реальность. Когда люди говорят, что наука знает все, это философское заблуждение, которое носит название сциентизма. И сциентизм, он очевидным образом ошибочен.
100 вопросов атеиста.
Напоминаю, что вы можете присылать нам свои вопросы через наш сайт. Также у нас есть мобильное приложение. Ну или, если хотите, конечно же, через Viber и WhatsApp по номеру +7 977 850 0996. Также у нас есть видеотрансляции ВКонтакте и в Фейсбуке, где вы можете нас не только слышать, но и видеть, конечно же, оставлять свои комментарии. Ну а если не хотите оставлять комментарии, то можете позвонить по номеру прямого эфира 8 800 333 1706. Вопрос от Сергея. Аргумент Дэвида Юма против чудес. Чудо есть нарушение законов природы, а так как эти законы установил твердый и неизменный опыт, то доказательство, направленное против чуда по самой природе факта, настолько же полно, насколько может быть полным аргумент, основанный на опыте. Опроверг ли кто-ли его кто-нибудь?
Ну, конечно, оно давно отвергнуто, причем отвергнуто в том числе в вполне атеистических кругах, потому что, ну, во-первых, чудо — это не нарушение законов природы. Начать с того, что это неправильное определение. И сам аргумент уже, собственно, кольцевой, потому что чудо — это не нарушение законов природы. Дело в том, что чудо — это вмешательство некой внешней силы. Это не связано с нарушением законов природы. Ну, смотрите, вот, например, вы оставили у себя на даче на полу гирю, там, 32 килограмма, и вы приезжаете и видите, что гиря закинута на шкаф, И что вы на это скажете? Что, о, нарушился закон всемирного тяготения. Как-то даже неуютно жить в мире, где произвольно нарушается закон всемирного тяготения. Тут поставишь гирю на пол, она раз себе и всплывет на шкаф. А нет, вы очевидно решите, что кто-то в ваше отсутствие был на вашей даче, и кто-то достаточно сильный, чтобы поместить эту гирю на шкаф. Это будет очевидный вывод с вашей стороны. И вы не скажете, что это нарушение законов природы. Вы скажете, что кто-то вмешался, кто обладает достаточным могуществом, чтобы гирю на шкаф переместить. Точно так же чудо воскресения Христова – это не нарушение законов природы. Это вмешательство сверхприродной силы, которая обладает достаточным могуществом, чтобы совершить такое дело. Воскресить человека из мертвых. И поэтому к законам природы это не имеет отношения вообще. Это никак законов природы не нарушает. Точно так же, как человек, который закинул гирю на шкаф, он не нарушил законов природы. Он просто приложил силу, которая там достаточно для того, чтобы это сделать. Точно так же чудеса, которые творит Бог, это вмешательство внешней сверхприродной силы. И законы природы нам ничего не говорят о том, возможно такое вмешательство или нет. Они нам просто говорят, что в отсутствие внешнего вмешательства события развиваются вот таким образом. Если никто в ваше отсутствие не заходил к вам на дачу, гиря лежит на полу. Это нам говорит закон природы. Если вы приходите, обнаруживаете ее на шкафу, то это значит, не закон природы нарушен, значит, кто-то там был, кто-то побывал. Вот точно так же, если произошло чудо, то есть некое религиозно значимое событие, которое нарушает обычный ход вещей, это не значит, что нарушены законы природы, это значит, что вмешалась некая внешняя сила из-за пределов природы. Точно так же, ну, смотрите, если, допустим, лектор читает лекцию про законы природы, и тут он, бах, внезапно взлетает над кафедрой и зависает там на высоте метров двух, к большому изумлению студентов. Понятно, что мы будем выдвигать разные гипотезы, но мы не скажем, что законы природы нарушены и что такого не может быть. Мы просто скажем, что, ну, может быть, он висит на невидимой леске, скорее всего. Или, может быть, изобрели антигравитацию. Но мы не станем говорить, что этого не может быть, потому что это нарушает законы природы. Как иногда говорят про Юм, он просто переопределяет чудеса таким образом, чтобы их сделать невозможными. Это кольцевой аргумент. То есть человек сначала постулирует, что законы природы не могут нарушаться там никогда, потом он постулирует, что чудо есть нарушение законов природы, и потом он, значит, утверждает, что чудес не бывает. Но это просто игра со словами, это ничего не доказывает нам в отношении реальности. Чудо это свидетельство того, что вне вот этой системы законов природы есть некие силы, которые могут вмешиваться снаружи. И понятное дело, что никакое знание законов природы, то есть того, что происходит обычно, нам ничего не говорит о том, могут ли эти силы вмешиваться или нет. И проблема тут с Юмом в том, что он просто отказывается рассматривать данные, отказывается рассматривать свидетельства. Как это вообще бывает с материалистами, они просто с самого начала отказываются рассматривать свидетельства в пользу чудес, потому что это не помещается в их мировоззрение. Но если какие-то свидетельства о реальном мире не помещаются в ваше мировоззрение, тем хуже для мировоззрения.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Спрашивает Иван, как бы мы поняли, что врата адовые одолели церковь? Может быть, это уже произошло? Чем докажете, что это не так? Как это определить?
Ну, тем, что церковь существует, церковь проповедует Евангелие, церковь совершает Евхаристию. То есть церковь, вот она здесь, вот она несет свое служение. Вот она проповедует Слово Божие. При этом нельзя сказать, что врата ада не старались и не стараются. Врата ада пытаются разрушить церковь и снаружи, и изнутри. И путем гонений на церковь, и путем соблазнов изнутри. Но церковь существует. И надо сказать, что церковь непрерывно существует все века, начиная с ее основания Господом.
Вот это очень интересный момент, что у нас есть свидетельство существования церкви все века, начиная с апостолов. Даже в ситуации, когда церковь сталкивалась с яростными гонениями, с яростными попытками ее искоренить. И мы сейчас, вот, знаете, вот в Римской империи было много религий, там, знаете, римляне, они были достаточно веротерпимы, пока все соглашались поклоняться божественному императору. Там, поклонись божественному императору, иди там дальше поклоняйся, кому тебе хочется. Но вот мы сейчас знаем, что был в Римской империи культ Изиды. Кто-нибудь сейчас поклоняется Изиде? Ну, я не знаю, там, может, какие-то есть единицы любителей. Или там был культ Митры. Митраизм, крутая была религия, очень хорошо укладывалась в римские ценности. Была такая духовная скрепа, очень подходящая для Рима. Сейчас мы восстанавливаем, что из себя представлял этот культ по обрывкам свидетельств. И сейчас нет митраизма. Потому что религии, они приходят и уходят. И христианство, несмотря на попытки его уничтожить, церковь, несмотря на попытки его уничтожить, она простояла все эти 2000 лет. И будет стоять дальше до конца этого мира.
100 вопросов атеиста.
Пишет Виктор. Ваше высказывание, почему атеисты могут ставить в пример верующим злых религиозных людей, а верующие не могут ставить в пример атеистам злых атеистов, некорректно. Контекст важен все-таки. Бен Ладен действовал в рамках своего религиозного контекста, а Пол Пот и Ленин в рамках политэкономии. Если бы и тот, и другой оказались бы в капиталистической Швеции, они бы действовали точно так же, несмотря на свои атеистические взгляды и высокий уровень атеистов в шведском обществе. А вот Бен Ладен действовал, руководствуясь религией. В этом вся суть. То есть в случае с Лениным и Пол Потом нужно ругать сказочника Маркса. Атеизм тут лишь бонус. Да и вообще приводить страны, которые стали атеистическими по причине коммунистической идеологии, также нечестно, как и говорить, что крещение от Владимира прошло мирно. Нужен опрос, как исследование, в котором Швеция – самая атеистическая страна, напоминая, что среди школьников Швеции 99% атеистов.
Ну, понимаете, давайте мы будем исходить из каких-то одних правил. Вот мерьте как угодно, но мерьте одной и той же меркой. Можно сказать про Бен Ладена и можно сказать про весь исламский экстремизм, что он тоже обусловлен внерелигиозными причинами. Ну вот смотрите, в Ираке сунниты и шииты режутся со страшной силой, а в других местах не режутся. Или там, где есть нормально развивающаяся экономика, и там, где у молодежи есть работа, там мирно. Несмотря там на суннитов и шиитов. Все живут мирно, все нормально работают. А там, где много безработной молодежи, там, изволите ли, видеть религиозные конфликты. И мы можем точно так же списать все конфликты, в которых усматривается религиозный фактор, на причины политэкономического характера. И в этом анализе будет определенная и большая доля истины. Ну, потому что мы видим, что в некоторых местах там те же самые абсолютно мусульмане ни в какой экстремизм не впадают, и не нужно им это ни разу, живут абсолютно тихо, мирно, нормально уживаются со всеми своими соседями, никакого нет у них там экстремизма. А вот там, где много безработной молодежи, вот там, где хаос политический, там, где нет нормального правительства, которое поддерживает нормальный порядок, вот там вылезает экстремизм под религиозными лозунгами. И мы тоже можем сказать, и этому будут некоторые основания, что религия-то тут, собственно, при чем? Религия приходит уже задним числом для того, чтобы приделать какое-то пропагандистское обоснование к конфликтам, имеющим природу политэкономическую. Это, на мой взгляд, будет не совсем полный анализ. Там ряд факторов принимает участие, в том числе надо учитывать религиозные факторы. Но давайте играть по одним и тем же правилам. Если мы видим политэкономию, то давайте опираться на политэкономию. И поведение Бен Ладена, оно тоже можно объяснить там в рамках политэкономии. Мы можем там подвергнуть все это марксистскому анализу.
Если мы играем по тем же правилам, что и в отношении религии, и мы говорим, что Бин Ладен совершает злодеяние, потому что он религиозный человек, побуждаемый религиозной идеологией, тогда товарищи Сталин, Мао и Пол Пот совершают свои злодеяния, побуждаемые атеистической идеологией. Марксизм – это атеистическая идеология. Многие злодеяния, которые совершили товарищи Сталин, Мао и Пол Пот, они совершили именно против религиозных людей, именно с целью насаждения атеизма. И в России, и в Китае имело место, и тем более в Камбодже, имело место массовое разрушение мест религиозного поклонения, имело место целенаправленное преследование духовенства и верующих именно под лозунгами насаждения атеизма. Имело место массовая антирелигиозная пропаганда, но пропаганда это еще куда ни шло, массовое насилие, мотивированное именно желанием искоренить религию и насадить атеизм. Ну, смотрите, вот у нас ИГИЛ, если кто не знал, организация, запрещенная на территории Российской Федерации, вот, ну, это я говорю на случай, если кто-то не в курсе, ИГИЛ у нас преследует там христиан, езидов, другие религиозные меньшинства, потому что они хотят насадить свой религиозный режим. Хорошо, и мы говорим, что это люди с религиозной мотивацией. Ну, так и большевики у нас преследовали христиан, и маоисты у нас там преследовали всех, кто там был в Китае, буддистов, христиан, вообще всех верующих людей, именно с целью насадить атеистический режим. То есть давайте играть по одним и тем же правилам. Если мы списываем товарищей Сталина, Мао и Пол Пота на политэкономические факторы, такой анализ возможен. Давайте тогда и Бен Ладена списывать на политэкономические факторы. Если мы видим в происходящем идеологические факторы, то есть Бен Ладен так себя ведет под влиянием своей религиозной идеологии, то давайте и в поведении товарища Сталина усматривать влияние его атеистической идеологии. То есть давайте введем какие-то общие правила и по этим правилам играть. Потому что когда оказывается, что у нас Бен Ладен там или, как его там, Абубакр аль-Багдади совершают свои злодейства, это говорит нам что-то против религии, а вот когда атеисты совершают злодейство, это ничего нам не говорит против атеизма, мне это кажется просто, ну, знаете, интеллектуально беспомощным. Когда данные свидетельствуют против нашей теории, эти данные не считаются. Давайте все-таки вести себя интеллектуально последовательно. Я, как христианин, я скажу, что причина всех злодейств в человеческой истории – это даже не христианство, не атеизм, это первородный грех. Люди склонны ко всякому злу и безумию, потому что человеческая природа повреждена грехом. Люди грешат. При этом люди грешат под абсолютно любыми лозунгами – религиозными, атеистическими, научными, какими вам будет угодно. Абсолютно любое учение, там, не знаю, хоть под лозунгом прав человека, это, знаете, под лозунгом всеобщего гуманизма и братства. Сколько угодно можно совершать злодеяний. Другое дело, что, на мой взгляд, распространение атеизма, как показывает опыт 20 века, как-то абсолютно не способствует прекращению злодейства и преступлений. Значит, что касается Швеции, где много неверующих. Как вам сказать, я никогда не был в Швеции, я не знаю языка шведского, не берусь иметь суждения о всем предмете, но вот если набрать на языке английском, ясном, новости, там, набрать Sweden в новостях, то там вылезают сообщения о том, что Швеция не очень благополучная страна. Опять-таки, я не берусь судить там. Может быть, это англичане завидуют шведскому благополучию и пишут про них гадости. Может быть. Но если посмотреть по англоязычным новостям, то Швеция – это не настолько благополучная страна, чтобы воспринимать ее как прекрасный образец.
Сейчас мы уйдем на короткую паузу. За это время вы, конечно же, можете написать нам пару комментариев, особенно под видеотрансляциями, потому что здесь я вижу довольно тихо. Так что обязательно пишите или звоните. Мы будем ждать.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Также напоминаю, что у нас есть видеотрансляции ВКонтакте и в Фейсбуке, где вы можете обязательно оставлять нам комментарии, ну и, собственно, не только слушать нас, но и видеть нас в студии. А как раз вопрос из Фейсбука от Дмитрия. Вопрос в продолжение темы о чудесах. Как вы понимаете, что произошло именно чудо, то есть вмешательство сверх, то есть вне природных сил? Каков ваш критерий? Редкость, неспособность, ваша личная или современной науки найти естественное объяснение? Другое?
Ну, первое — это религиозная значимость, то есть должно произойти не что-то из ряда вон, а что-то из ряда вон и имеющее религиозное значение. То есть, например, воскресение Иисуса Христа из мертвых, то есть человек проповедует, совершает чудеса, свидетельствует о себе как о Боге воплощенном, его казнят, и он воскресает из мертвых. Вот это чудо, которое, несомненно, имеет религиозное значение. И такое нарушение обычного естественного порядка вещей, которое требует для своего объяснения вмешательства некой могущественной внешней силы. Это что-то действительно необъяснимое в рамках современной науки, что-то необычное, что-то имеющее... что-то для объяснения... что-то, что мы не можем действительно объяснить в рамках обычного порядка вещей.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Цитируют нам на сайте: «После смерти я хочу попасть в ад, а не в рай. Так я смогу наслаждаться обществом пап, королей и герцогов, тогда как рай населен одними нищими, монахами и апостолами». Это цитата Никола Макиавелли.
Тут особенность цитат, как говорил товарищ Ленин, особенность цитат в интернете, что люди сразу верят в их подлинность, но так или иначе, понимаете, в аду довольно сложно наслаждаться обществом, потому что там зло и грех в человеческой природе, они достигли своего развития, а грешник, он невыносим для себя, и он невыносим для других.
100 вопросов атеиста.
Пишет Илья. Согласно Сергею Худиеву, одна из обезьян поняла, что она провалилась, закодировалась как анонимная обезьяна против своей дикости и стала Адамом.
Ну, честно говоря, когда люди приписывают мне какие-то воззрения, мне хочется, чтобы они меня хотя бы цитировали, потому что я хотел бы иметь представление о том, какие именно мои слова побудили людей к таким предположениям.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Пишет Елена. А как ответить на вопрос? Библию ведь писали люди, они могли ведь и приукрасить.
Как вам сказать, вот центральное событие Нового Завета — это воскресение Иисуса Христа из мертвых. И оно либо произошло, либо нет. И для нас принципиально было ли само событие. И если мы приходим к выводу, что было воскресение мертвых, Христос воскрес из мертвых, все остальное у нас уже становится на свои места. То есть вот у нас есть, я напомню, так сказать, канву, то, что мы можем сказать с уверенностью, что мы точно знаем из истории. Из истории это не вопрос веры, это вопрос просто исторического рассмотрения источников. Мы знаем, что был человек по имени Иисус. Мы знаем, что он был распят на римском кресте. Мы знаем, что его ученики вскоре после его смерти на кресте стали проповедовать, что он воскрес из мертвых, что они видели его живым, что он послал их проповедовать свою весть всем народам. Вот это мы знаем не на уровне веры. Есть абсолютно неверующие исследователи там раннего христианства, которые вот эту канву они признают.
Другое дело, что они не верят апостолам, что Христос воскрес из мертвых. Они считают, что там все что угодно, непонятно почему, с чего они это взяли, но Христос не воскресал, потому что Дэвид Хьюм. Ну вот как, например, этот, Бартерман говорит, что он не верит в воскресение, потому что он вообще не верит в чудеса. А что там было на самом деле, ну не очень ясно. Вот мы имеем дело с некой группой людей, которые проповедуют, возвещают, что их распятый учитель воскрес из мертвых, и они это проповедуют и возвещают без какой-то личной заинтересованности, напротив, их за это преследуют, они терпят гонения, они терпят преследования, они терпят убийства, и мы оказываемся перед выбором, а как мы можем это объяснить. Есть не очень много вариантов. Либо они говорят правду, либо они говорят неправду. Если они говорят неправду, они либо говорят ее сознательно, там теории заговора различные, но теории заговора, они как-то по причине своей очевидной слабости, их сейчас никто не придерживается. То есть никто не считает апостолов сознательными обманщиками. Либо они все-таки говорят неправду, но они искренне, они там галлюцинируют, они бредят, они сами верят в то, что они говорят. Теория галлюцинации тоже имеет массу проблем, начиная с гробницы, а кто украл тело тогда в таком случае? И Самас, как сказал известный теолог Мама Федора в мультфильме «Каникулы в Простоквашино», с ума сходят все вместе, с ума сходят поодиночке, только гриппом все вместе болеют. То есть теория галлюцинации тоже как-то очень сложно, и нам остается поверить в то, что да, он воскрес, они видели его воскресшим. И если Христос воскрес из мертвых, то мы видим здесь вмешательство Бога в человеческую историю. Если вмешательство Бога в человеческую историю было, то Бог позаботился о том, чтобы его слово дошло до нас в том виде, в котором он этого хотел.
100 вопросов атеиста.
А у нас есть звонок. Добрый день, вы в прямом эфире.
Добрый день, это Станислав Северович. Ну вот в Либде цитаты, вот я вас цитирую, вы уже дважды высказывали такое суждение. Мы постоянно признаем, что бывают несправедливые законы, но мы никогда не говорим, что бывает незаконная справедливость. Ну вот, по-моему, вы тут смешиваете понятия, потому что несправедливые законы – это ведь не законы как таковые, не право в целом, как особая форма общественного сознания, а конкретный закон или свод законов, который несправедлив с чьей-либо точки зрения. Но тогда и в случае с незаконной справедливостью точно так же надо иметь в виду оценку не принципа справедливости как такового, а только тех представлений о справедливости, которые противоречат нормам закона. Только и всего. Так что незаконная или, если хотите, внезаконная справедливость очень даже бывает. То есть мы тут вот сталкиваемся с тем, что оценивать можно не только нормы права через справедливость, но и представление о справедливости через нормы права. И мало того, аналогичным образом можно оценивать представление справедливости и по нормам этики, и по нормам религии. И тогда возможны и такие вот монстры, как аморальная справедливость, и даже безбожная справедливость. Я приведу пример ее. Вот с точки зрения светского общества отделение церкви от государства – это справедливо. А с точки зрения норм религии – это просто это потеря источника финансирования, то есть просто форменное безобразие.
Такое. Вы знаете, когда мне говорят про что-то с точки зрения религии, простите, какую именно религию? Существует огромное количество религий, существует огромное количество религиозных людей, которые могут иметь совершенно разные точки зрения на деление религии о церкви от государства. Это не связанные вещи. Мы-то о чем говорили? О том, что представления о справедливости, о неком должном и естественном законе, они предшествуют позитивному закону, предшествуют законам государства. И когда к нам приходит какая-нибудь группа активистов и говорит, у вас несправедливые законы, вы их должны переменить, они исходят из каких-то представлений о справедливости, которые выше закона, и которым, под которые законы должны быть подогнаны. Если мы им скажем, нет, это вы подгоните ваше представление о справедливости под нашу уже существующую юридическую систему, они просто не поймут. Знаете, я как-то видел, читал этот закон относительно наследования там, квартир. И там идут отсылки, что такое-то решение, оно бы не соответствовало нормам справедливости. Ну, там нельзя из квартиры выселить человека, у которого нет другого жилья. Почему? Это не соответствовало бы нормам справедливости. То есть нормы справедливости, они существуют до закона, и закон должен им соответствовать.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Пишет Александр. Я читал, что до сотворения мира времени не существовало.
Да. Потому что время — это мера изменений в сотворенном мире. До сотворения, понимаете, когда нет мира, когда не происходит каких бы то ни было процессов, соответственно, в мире, то не существует и времени, как мера этих изменений.
100 вопросов атеиста.
Вопрос от Олега. Блудница на звере Багряном — это Америка?
Нет. Блудница на звере Багряном — это образ противящейся Богу силы, противящихся Богу демонических сил, которые могут себя проявлять в самых разных государственных образованиях. И при этом само государственное образование, оно даже не становится полностью блудницей на звере. Точно так же, как Римская империя, в ней проявляла себя блудница на звере, но это не значит, что Римская империя была тотальным злом, поскольку Римская империя, кроме того, что преследовала христиан, она еще поддерживала мир и порядок, благодаря которому христианские миссионеры могли путешествовать по всему Средиземноморью. То есть государство, империя — это такое амбивалентное явление, которое мы не можем объявить полностью демоническим. И абсолютно неверно и опасно объявлять ту или иную державу, ту или иную нацию, отождествлять ее с чем-то в Библии. Знаете, это как было огромное количество во время Холодной войны толкований, что Гог и Магог — это русские. Ну, там есть такое, значит, у Иезекииля такие, значит, какие-то народы, которые должны напасть на Израиль. И вот Советский Союз был в очень плохих отношениях с Израилем. Вот они, значит, делали вывод, что Гог и Магог — это русские, они обязательно нападут на Израиль. А потом все, значит, оказалось не совсем так. Не так развивалась мировая история. И есть соблазн всегда, когда человек с одной стороны верит, с другой стороны у него есть какие-то политические симпатии и антипатии, начать Библию проецировать на мир своих политических симпатий и антипатий. Там читаешь, у каких-то людей там Путин антихрист, у каких-то людей Обама был антихрист, у каких-то людей теперь Трамп антихрист. И понимаешь, что, ну, все как-то в лужу сели с Обамой, потому что Обама спокойно себе ушел со своего поста, там никому не поставил печати антихриста, и вообще там не так события развивались. Поэтому проецировать библейские образы на текущие политические реалии, ну, это неверно, и это, я думаю, совершенно духовно нездоровое явление. В мире добро и зло, оно распределено не по нациям, не по государствам, оно существует внутри, там линия разделения, она проходит внутри человеческих обществ, и да, можно сказать о каких-то силах, общественных, политических силах, которые действуют в той же Америке, которые действуют в России тоже, и которые действуют в других странах мира, как о блуднице на звере Багряном. Но это не значит, что мы можем про какую-то страну в целом говорить, что это блудница на звере Багряном. Это было бы очень нездоровым таким явлением, как попытка, знаете, такой сакрализации политики. Когда человек объявляет своих политических врагов там заодно и врагами божьими. Это совершенно было бы неверно и очень, знаете, очень скользкий, неправильный путь. Это ровно то, что Библия называет «не употребляй имени Господа Бога твоего в суе», потому что уже в древнем Израиле были требования к пророкам, чтобы они пророчествовали там сообразно с линией партии, там, что пророки должны были возвещать победу там, нашему военному походу на наших врагов, а там Еремия вышел и сказал, что не, ребята, это неправда, вот такие пророки просто обманывают народ. и там кончилось тем, что в яму посадили. Но мы ни в коем случае не должны отождествлять чье бы то ни было политическое или национальное дело с делом Божьим. Они находятся в разных совершенно плоскостях.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Я помню, еще я как-то наткнулся на цитату из покойного Билли Грэма в 56-м году, когда Советский Союз был воинствующей атеистической державой. У Грэма спросили, а вот наше там противостояние там, Советским Союзом, это вот противостояние христианства и безбожия, на что Билли Грэм сказал, что нет, и не надо так вообще думать, и не нужно считать, что вот наше дело политическое — это дело Божие. Это при том, что был 56-й год, и Советский Союз был воинствующий атеистическим, а Америка, да, была на тот момент христианской страной. То есть мы не должны отождествлять дело Божие с чьим бы то ни было политическим делом, даже когда такой соблазн возникает.
Вопрос от Дмитрия, точнее даже утверждение. Религиозное значение придавали и солнечным затмениям. Его можно придать при желании вообще чему угодно.
Видите ли, ну смотрите, вот воскресение Иисуса Христа из мертвых. Вот это такое чудо, которое лежит в основании христианства. Имеет ли это событие религиозное значение? Или мы, там, наука доказала, что распятые люди периодически воскресают из мертвых. Там, такой закон природы. Наверное, понять, как проявление законов природы воскресения Христа из мертвых нам как-то, ну, не грозит в ближайшем будущем. Это уникальное событие, которое явно выходит за рамки законов природы.
100 вопросов атеиста.
Пишет Алекс. Наука занимается долгим, тщательным, трудоемким поиском ответов на вопросы. У религии же на все готовый ответ – воля Божья. Для того, чтобы хотя бы начать заниматься наукой, нужно отказаться от этого ответа.
Нет, конечно, не нужно, потому что наукой занимались, наука создана теистами, на самом деле. Более того, наука создана христианами. У истоков научной революции там, 17 века и дальнейшего развития науки на самом деле стоят христиане. Не просто люди христианской культуры, что само по себе важно, но люди лично благочестивые. Там Бойль, Паскаль, Ньютон, они все были упертые верующие. И ответы на это воля Божия и это проявление законов природы, они друг другу не противоречат. Но представьте себе, там машина едет, и на вопрос, а почему машина едет, мы можем ответить в двух плоскостях. Мы можем сказать, потому что в двигателе внутреннего сгорания у нас происходят такие-то и такие-то процессы, которые описываются химией и физикой. А мы можем сказать, а это вот Иван Петрович повез своих домашних на дачу. И эти ответы просто лежат в разных плоскостях. Там мы можем сказать, почему машина едет в смысле на языке науки, что происходит в двигателе. Мы можем сказать с точки зрения целеполагания, зачем она едет. А затем, что вот Иван Петрович повез своих домашних на дачу. Если мы полностью опишем процессы в двигателе на языке физики и химии, мы этим не опровергнем реальности Ивана Петровича, который везет свою семью на дачу. Если мы верим в существование Ивана Петровича, который своих домашних на дачу повез, мы этим самым никак не поставили под вопрос объяснение научное того, что происходит в двигателе. Поэтому одно другому не мешает совершенно, и мы можем сказать, что одни и те же события, они происходят по воле Божией, с одной стороны, и они происходят в силу таких-то физико-химических там, закономерностей, в силу таких-то законов природы. Ну, псалмопевец говорит, обращаясь к Богу, «Ты соткал меня в чреве матери моей». То есть он описывает такой естественный процесс, как беременность, он его описывает как акт божественного творения. Для него это вообще одно и то же событие, которое можно рассмотреть с разных сторон, как естественный процесс и как действие Божие в природе.
Ну, а на сегодня нам пора заканчивать. Все вопросы, которые мы не успели разобрать, конечно же, разберем на следующих эфирах. А на сегодня до свидания и удачи.
До свидания, спасибо вам. С вами всегда очень интересно. До новых встреч.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».